Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Васильев. «Темное время». Исполняет артист Юрий Титов. Глава первая.
«Скоро будем на месте», — задушевно, почти по-свойски сообщил мне Петр Францевич, поелозив задом по мягкой коже автомобильного сиденья. «Почти приехали».
«Ага», — стряхнув себя дремоту, подавил зевок я, прикрыв ладонью рот. «Это хорошо. Спать хотелось неимоверно. Так что хоть распорки в глаза вставляй, чтобы они не слипались. Но оно и не странно. За последние два дня я толком ни разу не прикорнул и как раз сегодня собирался отоспаться от души. Вот только не удалось, поскольку Вагнер начал мне названивать ни свет ни заря. Ну да, я сам обещал позвонить и все такое». Но в конце-то концов, некто Смолин ведь хозяин своему слову?
Хозяин.
Сам дал, сам обратно взял. Может, звучит не слишком красиво, но я никогда и не являлся эталоном добросовестности. Сейчас, глядя правде в глаза, уже можно смело говорить о том, что правильно мне в банке повышения не давали, ибо я ленив и безинициативен. Тем более, что речь идет не об отказе помочь страждущему Арвену в целом, а только о том, чтобы перенести его с сегодняшнего дня на завтрашний. Мысль отказаться от данного обещания целиком, да еще вот так, в одностороннем порядке, мне и в голову прийти не могла. Покон не велит. И недавно обретенные принципы тоже. Вот только не получалось у меня отвертеться от выезда к страждущему приятелю Вагнера. Увы и ах. Петр Францевич, поняв, что я, похоже, сегодня никуда ехать не собираюсь, с истинно немецким усердием пошел на приступ, приблизительно так же, как его далекие предки, наемные ландскнехты, на какой-нибудь европейский городишко во время 30-летней войны. Дескать, совсем плохо Руслан, дышит через раз и собирается отправиться в страну вечной охоты. Причем, это он мне сообщил не по телефону, который был отключен практически сразу, после его третьего звонка, а через квартирную дверь. И ведь вызнал, поганец такой, каков мой адрес проживания. Квартиру поменять, что ли? Мне, если на чистоту, этого самого Руслана было не сильно жалко, поскольку я с ним совершенно не знаком. Но маячившая впереди неплохая прибыль сделала свое дело. И я сейчас не только о деньгах говорю. И вот результат. Мы с Вагнером сидим в машине и с не очень большой скоростью перемещаемся по Рублево-Успенскому шоссе. Интересно, тут вообще бывает так, чтобы пробки отсутствовали? Казалось бы, 10 утра, кто в область в таком количестве ехать может? Ну ладно, в Москву, это понятно, но из нее-то... С данной темы мои мысли сползли на события последних двух дней. Припомнив большой ведьмачий сбор под дубом, я даже заулыбался. А что? Там хорошо было. Зря Олег о нем отзывался, как о бесполезном времяпрепровождении. И вина там попили, и пару свиненков над углями зажарили. А под конец, когда заря вовсю тронула восток, а ночную темень сменили синие предрассветные сумерки, еще и сплясали. Причем танец этот, несомненно, носил ритуальный характер, смысл которого мне сейчас до конца не ясен. То есть догадываться я догадываюсь, но наверняка не знаю. Все ведьмаки, включая даже стариков, обнялись за плечи и начали медленно обходить почти погаснувший костер по кругу, полуприпевая, полупроговаривая слова, от которых у меня почему-то по телу дрожь пошла. «Три бога в день, дай нам долю, яр-яр, дай нам долю, три бог честную, яр-яр, честную». Ведьмачий круг вокруг костра двигался все быстрее. Потухшее было пламя вдруг снова взвилось вверх, причем став каким-то серебристым, почти белым, а после еще и приняло форму старинного русского меча. И изгибалось оно так, словно плясало с нами. Не менее странным было то, что мне, до сегодняшнего дня, такой песни сроду не слышавшему, были известны ее слова, и голос мой в общем хоре не терялся. Почему они всплывали в памяти так, словно я их знал всегда, понятия не имею. «Трибок, сильный, ходи, даны, прибуди вояри, гой! Трибок, славный, стани средны, прибуди вояри, гой! Трибок, жгучий, сполымины, прибуди вояри, гой!»
Огненный меч вспыхнул ярко, словно комета. Тысячи искр белого пламени взлетели вверх, теряясь среди молодой листвы дуба, и в этот миг на землю упал первый солнечный луч. Мы стояли около угасшего окончательно костра, обнявшись за плечи, и в этот момент я точно понял, что наконец-то, впервые за всю жизнь, окончательно стал своим среди своих. И это ощущение не исчезло даже тогда, когда мы все разошлись в разные стороны, кто в лес, к машинам, стоящим на потаенной полянке, кто в другую сторону, к реке, поблескивающей километрах в пяти от дуба. Данный факт ничего не менял, для меня, по крайней мере. Просто я впервые в жизни понял смысл слова «братство». Не в его кинематографически истасканном смысле, а в подлинном, когда каждый готов встать за каждого, пусть даже и всего на одну ночь в году. По нашим стрёмным временам уже немало. И распрощались мы сердечно, суровыми мужскими объятиями, похлопываниями друг друга по спине и заверениями в том, что, если чего, так я сразу. Правда, дворничиха Фарида, которая как раз махала метелкой у моего подъезда, очень неодобрительно на это все смотрела. А когда Славы и примкнувший к ним Олег отъехали от дома, укоризненно мне сказала:
«Сашка, зачем с мужчиной обнимаешься? Ну, не получилось у тебя со Светкой семья, и с Маринкой тоже, бывает такое? Пальцем показал, сказал три раза талак, и новая женщина ищи. Когда мужчина с мужчиной, неправильно это. Деток не будет, нет деток, зачем жиль на земле? Что после себя оставил?»
«Добрую память», — подумав, ответил я. «Но ты, Фарида, не беспокойся, это просто мои друзья. Я с верного пути не сверну, уж поверь».
«Генка из второго подъезда тоже сначала просто дружил»,
сверля меня взглядом контрразведчика, проговорила дворничиха.
«Потом начал в такой салон ходить, который мужчина делать нечего. А потом с другом мужчина на море уехал. Все знают зачем. Бэш!»
«Какой салон?» — озадачился я.
«Где женщина ногти красят», — подбоченилась Фарида. «Но то мы, нам Аллах сказал красивыми быть. А мужчина там что делать?»
Аргумент был убийственный, но меня просто так за горло не возьмешь. «Это не про меня», — заявил я, показывая разошедшейся женщине свои пальцы рук. «Вот смотри, сам себе ногти грызу, без посторонней помощи. А красить их и в голову не приходило».
«И все равно, женщина тебе надо», — подытожила Фарида. «Нельзя мужчина без женщины. Мужчина без женщины — своя голова, не хозяин!»
«Это да», — признал я. «Ладно, спать пойду. Хорошие все же люди вокруг меня живут. Вон, переживают. Приятно». Вот только поспать мне не удалось. Спасибо Родьке, который сам, между прочим, очень неплохо выдрыхся в моем рюкзаке, куда я его определил еще там, у дуба. Развеселая компания слуг провела ночь не хуже, чем мы, а то и получше. Их гвалт, писк и даже ругань иногда звучало так громко, что даже нас, ведьмаков, перебивало. В результате на рассвете Родион предстал передо мной весь взлохмаченный, со стеклянным взглядом и еле стоящий на задних лапах, да еще и с каким-то туго набитым мешком за спиной. Разбираться, что к чему, я не стал, слушать его бессвязный лепет тоже. Просто запихнул в рюкзак, не обращая внимания на смешки, Славы раз и Славы два, сопровождаемые комментариями типа «какой постыдный либерализм» и потащил домой. Что любопытно, даже в рюкзаке он не расстался с грязным и мокрым холщовым мешком, сжимая его в лапках даже тогда, когда я вытряхнул его на кресло.
«Хозяин!» — сонно пробормотал он, не открывая глаз. «Это я сейчас».
«Да оно ясно», — хмыкнул я, — «спи уж. Только дай мне эту грязь, я ее к двери поставлю».